эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день! Сегодня у нас очередной выпуск «Арсенал» подкаста. И проведем мы его вместе с белорусским гунером Антоном, который известен на блоге под ником Джаконда. Антон, приветствую вас.
Добрый день.
Антон, гунерская общественность взбудоражена?
Чем?
А вы не в курсе, в смысле?
Нет.
Арсенал выиграл у Манчестер Юнайтед за 8,5 лет.
Ясно, ну тогда в курсе.
Главный тренер заявил, что ментальный блок на выигрыш в больших играх снят. У меня, правда, в эту же секунду появился вопрос, а кто его одел вообще? Вот. И, короче говоря, будущее выглядит неимоверно радужным. Два выезда в Манчестер в 2015 году, две победы. После матча с Тоттенхэмом все игры чемпионата выиграны. Ну, короче говоря, есть ли повод радоваться? Вот давайте мы это обсудим. Можно ли радоваться там, не знаю, 12 марта? Не рано ли?
Ну, можно же радоваться.
Не, локально, локально игре. Согласен, но мы с вами уже два дня прожили после этой игры, эмоции уже улеглись все. Можно поговорить об этой игре спокойно.
Давайте, можно.
Давайте. Расскажите мне, что вы увидели в матче Манчестер Юнайтед Арсенал, отбросив эмоции уже?
Достаточно равную игру увидел.
Согласен с вами, кстати.
Ну, я считаю, мы заслужили победу.
Чем?
Тем, что мы победили.
Ну, это понятно. Победители не судят, я знаю, да, этот тезис.
Ну, мы показали качественную игру в обороне, в атаке. Был тот баланс, который нам позволил удержать преимущество.
Антон, ну вы ускользаете. Я могу, конечно, подцепляться за разговор об игре в обороне, когда было достаточно провалов, которые просто не были реализованы Манчестером. Ну, достаточно вспомнить хотя бы момент, когда Смолинг один был на линии вратарской и зачем-то ударил коленом.
Да,
там,
это...
Там хватало моментов. Ди Мария там имел.
Ну, я с вами не соглашусь, что их было уже очень много.
Я не сказал, что их было больше, чем у нас.
Да, вот в том-то и дело.
Но их было.
Ну, это в каждой игре есть. Я ничего не видел безгрешной игры в исполнении какой-либо команды, чтобы не возникало моментов у ворот. Неважно, кто играет, собственно.
Ну, я помню матч, например, Барселона-Арсенал такой, когда у Арсенала был ноль моментов и ноль ударов в створ. Ну,
мы это совсем были из разных весовых категорий команды.
Вы же сказали только что, что такого не бывает.
Оказывается, бывает.
То есть, все-таки бывает, да, такое? Значит, окей, вы увидели равную игру, в которой мы играли лучше, вопрос, или нет? Или все-таки игра была равная, и стечение обстоятельств было такое, что мы выиграли? Я не говорю, что мы не заслужили эту победу. Я пытаюсь отвлечься от эмоциональных категорий, а вернуться к футболу, собственно.
Ну, сказать, что мы очевидно превосходили соперника, нельзя.
Нельзя. Согласен.
Но счет 2-1, он справедливый по игре. Я считаю, учитывая такие факторы, что мы играли на выезде против Манчестер Юнайтед.
Хорошая у вас логика, мне нравится. Мы играли на выезде против Манчестер Юнайтеда, поэтому 2-1 это справедливый счет. Вам не кажется,
нет,
что это не связанные вещи?
Иван, это вещи связанные, это добавляет сложности для любой команды, которая приезжает туда, в Манчестер Юнайтед на ходу. То есть мы справились с задачей в этом контексте.
Это эмоции.
Я имею в виду,
эмоции.
Что мы...
Антон, давайте про футбол поговорим. Я думал, что эмоции улеглись уже, два дня прошло. Никто не спорит, мы вышли в полуфинал Кубка, это супер, отлично. Прервали эту серию почти девятилетнюю. Все это понятно. Давайте матч сам посмотрим. Ведь дело в том, что в январе мы играли на Этихаде с чемпионом страны. И после этого тоже была эйфория, что сейчас Арсенал будет претендовать на победу в чемпионате. Вы помните это? Двух месяцев еще не прошло.
Вы знаете, я за околофутбольной сферой не очень слежу сейчас, поэтому я не знаю, была ли эйфория в среде гуннеров, но у меня не было такой эйфории.
Как это?
Таких мыслей.
Победа, ну, над чемпионом страны 2-0,
ну
на выезде.
Ну и что?
Не менее заслуженная, чем вот на Олд Траффорде.
Да я не сделаю из этой победы каких-то там выводов, идущих до конца чемпионата.
А какие выводы вы делаете из победы в Манчестере? В этом Манчестере, в последнем.
Что мы можем побеждать сильные команды. Сегодня мы можем их побеждать. Угу. Ну, это не значит, что это позволит нам выиграть чемпионат. Или выиграть Лигу чемпионов.
Тем более. Но мы одновременно, наверное, можем и не побеждать слабые команды, да?
Да, бывает. Ведь чемпионат выигрывается не в играх с топовыми соперниками, а именно в играх с классом ниже командами.
Ну, с ними просто больше игр, да. Поэтому там можно собрать больше очков, согласен.
Ну, я вернусь к вашему вопросу.
Давайте.
Я думаю, что все-таки атакующая составляющая у Манчестер Юнайтед была хуже, чем у нас в этом матче. Мне так показалось. Я не увидел у них способности как-то выстрелить.
А я, честно говоря, до удаления Ди Марии был уверен, что мы не выиграем.
Я не знаю. У меня у одного было такое ощущение, что удаление им их как-то простимулировало, нежели ослабило, потому что
не знаю,
у меня взвинтили обороты.
У меня не было такого ощущения. Они бы взвинтили их по-любому. Проигрывая 1-2 кубковую игру, невозможно отсидеться. Ничего же не вернуть, это все потеряно. А, кстати говоря, как вы оцените судейство?
Очень хорошо я оцениваю судейство. Угу. И я бы сказал, что нам повезло только в одном судействе, в том, что оно было правильное. Потому что почему-то с Манчестер Юнайтед я привык, что в основном решение принимается не в нашу пользу.
Ну, на Олд Траффорде, так скажем.
Ну, наверное, да, пусть будет так.
То есть,
понравилось.
Вы считаете, что судья судил ровно, без симпатии?
Да, абсолютно без симпатии. Может быть, даже желтое стоило раньше показывать игрокам Манчестер Юнайтед, потому что, мне кажется, у них была определенная установка на игру играть в мелкий фол.
Кстати, разве вы видели это в первом тайме? Я в первом тайме этого не увидел. Я не пересматривал матч.
Я видел, Иван. У меня было такое ощущение, что они в центре намеренно сбивали наш темп игры. Я думаю, тому же Филлайни можно было раньше показать желтую.
Я вообще хочу сказать, что Филлайни сделал 8 фолов, и по смыслу он должен вообще удален быть с поля, конечно, был. До своего 8-го фола еще. Но. У меня ощущение, вот честно, такое, что Манчестер в перерыве. То ли им сказали, что их лишат премии, то ли еще что-то. Мне кажется, что они как-то не по-здоровому завелись именно в перерыве. Потому что как только вышли на второй тайм, там началась эта игра в кость, атаки на судью. То есть на таком каком-то жутком нервике вышел Ман Юнайтед.
Я бы сказал так. Просто у них действительно что-то очевидно нарушилось, но они во втором, прямо с начала второго тайма, стали играть хуже.
Чем в конце первого тайма, да.
Чем в целом, я бы даже сказал, по первому. Я не знаю, это связано с заменами, или это связано с какой-то установкой, или, может быть, это связано с нашей игрой. Тут сложно сказать.
А почему судья не дал карточку Велбеку за симуляцию?
В каком моменте? Где в штрафной его кто-то валил? Или в каком моменте?
Да.
В первом тайме?
Да.
Я не думаю, что там была очевидная симуляция. Это, по крайней мере, не столь очевидная, как у Ди Марии. Там даже если бы был пенальти, я думаю, мало бы людей его и осудили бы. Потому что я не буду утверждать, что Уэлбек не симулировал, но это из таких моментов, где любое решение было бы правильным.
Окей, а почему он не удалил Беллерина?
Сложно сказать. Я, честно говоря, не припомню в подробностях момент, но я точно помню, что ему предшествовал очень жесткий момент в исполнении
Роха. Роха, да.
Да, он подкатился
к
консолу. Там вообще можно было ударить сразу,
да,
прямую показывать.
Согласен.
Может быть, с этим связано, я так не знаю. Ну, Белерин в целом, наверное, не наиграл на красную, я думаю.
Да хорошо, на красную, может, не наиграл, но на две желтых наиграл точно.
Ну и очень правильное было решение, что его заменили. Очень правильно.
Да, я тут удивился просто. Венгер вмешался в игру. По ходу игры это вообще что-то такое. Какой-то сюрреализм. Окей, судья... Судья нормальный, я понял. Я придерживаюсь мнения, что судья осудил симпатии к Арсеналу, но вынудил его к этому Манчестер своим хамским поведением. То есть, если бы они играли как в первом тайме и не выходили на этом замахе дичайшем, то я думаю, судья вел бы себя к ним более лояльно. Это чисто эмоционально. То есть, мне кажется, что судья плохо отсудил именно в этом плане, что он поддался своим эмоциям. И вместо того, чтобы ровно судить, там, то, что вижу, да, то сужу. Роха, вижу, что подкатился агрессивно и грубо и хотел это сделать, даю ему красную. А не так, что я не даю красную Роха, после этого я не даю вторую желтую Беллерину. Это, в общем, неправильно.
Ну, судьи же прямолинейно никогда не принимают решения.
Ну, правильно, да.
Предостаточно, нужно как-то держать игру, контролировать, и чтобы она была интересна для зрителей. Всем подряд не покажешь разные красные карточки.
Такое сомнительное... тема для судьи, правда? Делать игру интересной для зрителя.
Мне кажется,
это задача других людей на поле.
Я соглашусь, конечно, но все равно нужно...
Короче,
нужно, чтобы хотелось играть и той, и другой команде, и чтобы была игра в любом случае.
Короче говоря, вы за то, что надо соблюдать дух игры, а не правила, да?
Ну, какой-то должен быть микс вот этих вот двух понятий.
Либо понятие, либо правило. Третьего нет.
Ну, Иван, в идеальном виде не бывает ни того, ни другого, я думаю.
Но стремиться-то надо к хорошему.
Ну, согласен. Хорошо. Ну, это был далеко не худший вариант судейства. Правильно?
Это
же
да.
На этом сошлись.
Нет, это бесспорно, что для Англии это было судейство вполне себе нормальное. Но, например, для уровня плей-офф Лиги Чемпионов, я думаю, что на этом судья бы судить закончил просто Лигу Чемпионов. Если бы он, допустим, там, вот, в плей-оффе в какой-нибудь матч так отсудил, допустим, Челси-ПСЖ. Он бы просто закончил, ну, на этот сезон Лигу Чемпионов вообще ему не дали.
Не знаю, я не соглашусь с вами. Ну, я вспоминаю пример. Один пример мне лезет просто в голову очевидный. Это чемпионата мира, когда удар Де Йонга в грудь Алонсо.
Да, да.
И это начало матча. Это чистая красная карточка, я думаю.
Но это не начало, мне кажется, второй тайм.
Нет, это он был первый тайм, по-моему.
Первый.
Да, и я думаю, решение было принято дать, по-моему, желтую лишь потому, что это финал чемпионата мира. И вот эти все принципы, что игра должна продолжаться и быть зрелищной, а не односторонней.
Ну, и мы знаем, что после этого господин Де Йонг вернулся в Англию и жесточайшим образом сломал колено Бен Арфе.
Это уже другой вопрос.
Да тот же самый вопрос.
Он и до этого ломал, Иван, по-моему, кому-то.
Я понимаю, но если бы удалили в финале чемпионата мира, то, возможно, чьи-то колени остались бы целыми.
Может быть, да, может быть, нет.
Ну, понятно, да. Сослагательного наклонения нет, я знаю. Антон, что скажете про Зила?
По этой игре?
По этой, конечно.
Я не могу, конечно, сказать, что он был заметен. Но я его расцениваю как критически важную часть нашей команды.
Его сегодняшнего или его полуторалетней давности?
Сегодняшнего. Да и полуторалетней давности он был очень важен для нас. То, что он не в каждом матче отдает, может, голевые, хотя сейчас он достаточно, ну, регулярно их отдает, да, это... не значит, что он плохо играет, в моем понимании.
Ну, с этим я могу согласиться, только тогда мне надо объяснить, что Азил делает в команде, то есть какие функции на него возлагаются, футбольные.
Ну, через него проходит передача не последняя, но развитие так... Переход из обороны в атаку.
Я вижу, что он происходит в основном через Касорлу, а не через Азила.
Ну, я бы сказал, что Касорло в последних, наверное, 5 матчах он поостыл, что ли.
Поостыл в каком смысле вы имеете в виду?
Может быть, устал просто. Ну, он не так активен, мне кажется.
Касорло сделал больше всех подкатов из наших игроков в игре с United. 6 подкатов сделал. Больше всех. У меня вообще к Касорло никаких претензий ни по этой игре, ни в последнем нету. А Козилу у меня Козилу претензий каждый матч. Просто каждый матч. То есть человек, будучи все-таки снятым с фланга более-менее, имеющим возможности проявлять свои лучшие качества в последнее время, он их не проявляет. Я на самом деле очень люблю игроков типа Азила, и сам Азил в целом вызывает у меня до сих пор положительные эмоции, но в общем, английское это слово underperform, которое как бы вы на русский перевели?
Не доиграть.
Не доиграть не пошло.
Не выложиться на...
Не показать свой уровень просто.
100%.
Да, не показать свой уровень. Вот у него сплошной underperform идет. И меня это расстраивает. Меня реально это расстраивает. То есть я вижу, что Касорло играет, ну, практически хорошие игры на максимуме. Санчес старается. У него сейчас не максимум. У него сейчас какая-то яма, да. Но он старается, он все равно опасен, он заметен.
Подождите, вы видели, слышали точнее показатели, что Зил набегал, покрыл километраж больше, чем любой другой игрок в команде с момента его выхода? Я не говорю, это, конечно, не прямой показатель чего-то, но человек работает.
Антон, значит, давайте так, для того, чтобы пробежать больше всех, не нужно покупать Азила и не нужно тратить 42 миллиона. Все. Купите себе этого Леннона. Ну хорошо, Леннон с Тоттенхэма, я не знаю. Купите.
Нет, я тут с вами не соглашусь. Баркли. Я не соглашусь, что вот так прямолинейно рассуждать, как вы сейчас говорите. Есть, мне кажется, не только игровая непосредственно составляющая, что он руководит игрой, но также что осознание другими игроками команды, что у них в команде есть Азил. Я думаю, это немаловажно. Даже в том числе, когда он на лавке сидит или травмирован. Это такой буст определенный для игроков Арсенала, я уверен. Психологически.
Я думаю, те, кто не знает этого английского слова, подумают, что вы сказали дуст, и будут думать, как это Азилом опыляют нашу команду. Хотя в этом смысле слово очень похожее. Буст – это, мы так скажем, это подкрепление, поддержка, там, уверенность. Значит, окей, по Азилу не сошлись. Давайте по Уэлбеку.
Вы знаете, я еще можно, да, если да, можно да. добавлю про Азила. Я вот еще не уверен в этом, но, возможно, его как раз лучшая позиция в нашей команде – это место Санчеса, где играет сейчас Санчес слева. По-моему, сколько? Он несколько матчей отыграл. Я так по памяти что-то прикидываю.
Я сомневаюсь, что лучшая позиция Азила вообще это слева. Сильно сомневаюсь. Так. Прилично очень. Я думаю, что лучшая позиция Азила это все-таки в каком-то центре. Ну, может быть, там с каким-то перекосом налево, но все-таки это центр.
А по Уэлбеку... Он мне вообще не нравится, Уэлбек. И не нравился он мне давно очень, еще со времен Манчестер Юнайтед.
Так.
Я считаю, игрок это не выше среднего уровня. Как и Жиру, но у Жиру есть преимущество, он регулярно забивает, а вот Уэлбек не отличается этим свойством совсем.
Угу. Так.
В моем понимании идеальный вариант это Санчес на острие атаки, а Азил слева.
А Жиру просто в центре.
А Жиру на лавке.
А, Жиру на лавке.
Да, вот так, я думаю.
Ну так и было, Жиру на лавку и сел. Но вы были расстроены, да, что вышел Уэлбек.
А нет, я не был расстроен на самом деле. Жиру ведь... И тот, и другой, они абсолютно не игроки... комбинационные, ну, По Уэлбуку мне еще сложно сказать, честно говоря. Вот по Жиру я могу сказать, что он умеет играть только в одно касание. Если он начинает какую-то работу с мячом, это провал. И он не способен сделать игру. Он способен гол забить, конечно, но чтобы он что-то решающее сделал в игре с Манчестер Юнайтед, я такого от него не ожидал. Поэтому меня абсолютно не расстроил его невыход. Тем более, когда игра обещает быть такой тягучей, с борьбой. Он как бы кажется сильный, но я не вижу от него полезных действий. Я имею в виду от Жиру, когда он получает мяч и начинает закрывать его корпусом. Пытается сделать передачу, но они, как правило, неудачные. То есть тут я разницы не вижу. Плюс у Уэлбека есть плюс на Джеру, который заключается в том, что он лучше бегает.
Лучше открывается, нет?
По крайней мере, пользы из его открывания я пока не вижу лично.
Ну, в целом, вот я считаю, что Уэлбек, он более разносторонний, чем Жиру. В целом. Но у него нет никакого, как бы так сказать, ударного такого конька, что ли, да? Вот у Жиру эта игра в одно касание, я с вами полностью согласен. То есть, известно, что если Жиру дать правильный пас, он может там просто сам выйти и сам в одно касание забить. У Уэлбека такого конька нет, у него нет сильной стороны. То есть, игра головой — это не сильная его сторона. Техника там, обыгрыш защитников, ну, он может, но это тоже не сказать, что это прямо так, как он, могут там еще 50 человек в лиге. То есть у него всего понемногу, у него получше общее образование, но у него нет конька. Но, окей, Уэлбек ведь достаточно опытный игрок, он чемпион Англии вообще на всякий случай. И он в лиге давно, он понимает, как в этой лиге надо играть, он вообще в Англии воспитывался. Я все равно считаю, что 16 миллионов — это нормально для игрока, который забьет нам условно 15 голов.
Согласен.
Но то, как он сыграл с Манчестер Юнайтед, сыграл, подчеркиваю, вот игру провел, то игру он провел ниже плинтуса
просто. Я абсолютно согласен с вами. Вообще никаких полезных действий по игре.
Ну уж не так, что вообще там что-то он делал полезное.
Я только гол увидел полезные.
Не, ну, я ничего. Нет, там не кроме гола какие-то были телодвижения, но в целом все это мне напоминало игру даже хуже Бентнера. Но для Уэлбека это не новость. Уэлбек, например, на Стэмфорд-Бридже, я был на стадионе, я видел все это счастье в кавычках. То есть Уэлбек — это просто игрок из другой лиги для матча с Челси. Просто из другой. То есть он там вообще ничего не мог. Просто тупо ничего. Ни принять, ни отдать, ни за мяч побороться нормально. Ничего. Примерно то же самое я увидел и 9 числа. Но футбол такая же несправедливая игра. Ведь вот сделать из Уэлбека героя матча можно только на эмоциональном фоне. Потому что героем матча не может быть игрок, который... Весь героизм которого состоит в том, что он с 10 метров попал в пустые ворота. То есть человек, который, если бы он не попал с 10 метров в пустые ворота, то профессиональный футболист вообще этого сделать не может. Без борьбы, без ничего. То есть он один стоял, он должен был попасть. Я, когда смотрел повтор, я еще обратил внимание, что Смолинг там трусой бежал поначалу. За всей этой историей. Если бы Смолинг бежал как положено, то есть увидел, что там перехват и побежал бы, то Смолинг бы Уэлбека накрыл, и вообще гола бы не было.
Ну, это уже их проблема. Его.
Согласен. Но я просто к тому, что игрока невозможно хвалить и делать из него героя за то, что он забил в пустые ворота с 10 метров. Ну, это смешно.
Не знаю. Так никто не сделал. Иван, я не знаю, а кто сделает из него героя?
Он герой английской прессы, все.
Он, ну, пусть он англичанин, Иван, конечно, он герой английской прессы, почему нет? Ну, я бы...
Он обижен Манчестером и отомстил ему.
Иван, несмотря на мою антипатию к Уэлбеку, в этом моменте я хочу сказать, он сделал лучшее, что мог сделать, потому что... Начнем с того, что он сообразил перехватить мяч второй раз. Во-вторых, он обыграл Дехе, это два. И в-третьих, если хорошо посмотреть момент, очень сложный момент был физически. Его вообще уносило в другую сторону. Он парень-то крупный. Но он удержался. добежал и забил.
Ну вот, Антона, вы делаете из него героя, видите?
Ну, в моменте он в этом сыграл хорошо. Ну,
он сыграл так, как обязан сыграть любой нападающий. Обязан. Он сделал то, что должен. Понимаете, вот то, что плотник взял гвоздь, молоток и с двух ударов забил гвоздь или с одного. Так в чем героизм-то его состоит?
Ну, не все так просто было, Иван, в этом моменте. Я все равно думаю.
Так всегда не просто. Может ветер подуть там, гвоздь может зашататься в руке.
Послушайте, подождите, но это же не делает его хуже. Он забил им, отлично.
А, нет, нет, я не к этому. Я к тому, что это не делает его героем. Забил и молодец.
Ну, герои же всегда нужны, Иван, правильно? Их найдут?
Ну да, даже если их нет, да?
Да. И, ну, единственное, я бы еще добавил, когда Венгер на официальном сайте сообщает, что его ждет большое будущее.
И сажает его на лавку тут же.
Да. То есть, конечно, тут я в эти слова не могу поверить. Не могу с ними согласиться, по крайней мере. Если Уэлбека и ждет хорошее будущее в Арсенале, тогда не ждет Арсенал хорошее будущее. Вероятно. Наверное, вещи противоречивые. По крайней мере, я пока не вижу в нем предпосылок к тому.
Не, ну почему? Как игрок замены он нормальный абсолютно, и ценник на него адекватный.
Ценник, да, как игрок замены, да, но это при условии, что у нас есть первый нападающий.
Да, нападающий.
Кавани да. Какой-нибудь, или, я не знаю, Ибрагимович. Тогда, наверное, да.
А скажите мне, как вы думаете, у нас вообще состав на сегодняшний день в целом сильнее, чем состав Ман Юнайтеда?
Наверное, нет. Я думаю, нет. Индивидуально вряд ли. Но команда, да. Я думаю.
Нет, ну я состав имею в виду.
Нет, не лучше.
То есть, из этого следует, что Манчестер Юнайтед есть куда прогрессировать, да? В этом же составе.
Да, если тренер позволит, то ну, думаю.
Да, я именно к этому.
Ну, они и прогрессируют, они же сколько там? 2 поражения в 22 матчах одержали последних. Ну, уже больше, уже 3. 23.
Ну. Они в моих глазах являются очевиднейшим аутсайдером в борьбе за четвертое место пока что. Очевидным аутсайдером. Несмотря на то, что они занимают четвертое место. Вот с той игрой, которую они показали против Арсенала на кубок, то они очевидно аутсайдеры. То есть Тоттенхэм, я думаю, имеет все шансы не проиграть там в воскресенье. Если Тоттенхэм покажет там какую-то нормальную свою игру, а не там, как трусливую, как с ними бывает. Скажите, пожалуйста, а Венгеру нужен кубок?
Я уверен, что да.
Зачем? Я тоже задумался.
Я не знаю, зачем, но меня это просто не очень интересует. Я просто рад, что он ему нужен. Иван. А зачем? Это вторичный вопрос. Вы, наверное, хотите сказать, что для того, чтобы стать...
Зачем вам меня...
Человеком, который больше всего выиграл и
зачем
Кубок
Англии. Зачем вам меня отгадывать? Вы свою скажите, я свою скажу. Это, кстати, да, это мотивация, наверное, что он выиграет Кубков Англии больше, чем Алекс Фергюсон.
Я думаю, он просто хочет выиграть его, и все. Без околичностей.
В ущерб борьбе за четверку.
Нет, почему же? Тут нету противоречий, Иван. Мы не участвуем там.
В чем?
В финале Лиги Чемпионов мы еще не дошли, чтобы устать.
К концу в финале чемпионов. Лиги Чемпионов нет, но кубок же мешал всегда.
Это не тот случай, я думаю.
Почему? Что случилось-то?
Команда глубже стала, состав. Позволяет нам сегодня играть. И там, я считаю.
Ну, хорошо. То есть в психологии его особо ничего не изменилось. Просто он вдруг захотел выиграть кубок, вы имеете в виду. Я-то думаю, что он не столько кубок хотел выиграть, сколько он хотел снять с себя это... Вы читали вообще то, что про него писали?
Иван, я не читаю...
Английский.
Околофутбольный пресс, вообще околофутбольных новостей я сейчас не читаю. Я читаю... Да простят меня слушатели вашего блога, только официальный сайт Арсенала.
А почему меня должны, почему вас должны прощать? А как же вы поддерживаете английский язык, Антон? Что вы читаете?
На работе, Иван, я поддерживаю.
На работе. То есть вам хватает, да?
В Вполне.
Ну окей, я повешу тогда, мало ли вам будет интересно, я повешу парочку статей, которые были напечатаны BBC, между прочим. Не повешу, а вот дам линки просто в этом посте про с подкастом. Там после Монако такие тексты напечатаны BBC, я имею в виду слова, которые, я думаю, он просто больше не хочет читать. Потому что Эми Лоуренс, допустим, которая там 2 года назад вообще еще была, три, была ярая поклонница, она написала просто, что совершаются одни и те же ошибки, и тренер ничему не учится. Это конец статьи. Вот, поэтому, то есть, для Англии это жесточайшая просто критика, просто жесточайшая. Я думаю, что ему это очень не нравится, очень. И он не хочет просто это читать больше. А он читает же, мы знаем, что про него говорят.
Я честно думаю, Иван, что его критика не заботит.
Вы знаете, когда он на пресс-конференции реагирует на... Когда его спрашивают, что вы скажете по поводу баннера, не помните этот момент? Когда в Вест Бромвиче вывесили баннер, что Арсен, thanks for the memories, but it's the time, it's the time to say goodbye. Его на пресс-конференции спросили, а вы что вы скажете по поводу этого баннера? Он говорит, а я не видел, какой баннер, какой. Они ему говорят, журналисты, какой. Он меняется в лице и говорит, I don't comment on that.
Ну, хорошо. Но это не значит, что он об этом думает ежедневно и заботится о том, как удовлетворить мнение
журналистов. Послушайте, каждый раз, когда журналисты его спрашивают там, вот ты слышал там тебя этот, я уже забыл, кто его там назвал, Клюэлис, в смысле организации обороны, не Парлор, наверное, Пол Мерсон, что ли. Он же меняется в лице, он начинает тут же рассказывать, какой Пол Мерсон плохой, что он ни одной игры вообще не провел в руководстве, не был менеджером никогда, и поэтому что его, собственно, слушать. Понимаете, то есть он знает это все равно все. Я не знаю, каким образом происходит, но то, что он следит за тем, что о нем пишут, и говорят, это совершенно бесспорно. Когда Пол Сколс ему многократно там, не ему, а заочно рассказывал, что, как, что, кому надо уходить, он кидался на Пола Сколза. То есть он знает это все. И я думаю, что ему после Монако было очень, очень плохо. Потому что я сам удивился, на самом деле, что центральная пресса английская писала, в общем, такие вещи, которые пишут только блогеры. Ну, пишут давно, правда. А тут даже написал chief football writer BBC, Фил Макналти. Я положу линки для желающих, они почитают. И я думаю, что он не хочет просто, чтобы больше про него писали такое. Поэтому ему нельзя было проигрывать в Манчестере. С его точки зрения, он выпустил нормальный состав, посадил при этом Рамзи на лавку. Совершенно невероятная история, правда? Но если мы вспомним сезон 11-12, когда решалась судьба 4-го места в Вестбромвиче, играл Арсенал, то Рамзи тоже сел на лавку в решающем матче сезона. Так что, ну, когда Венгеру надо, он прекрасно все понимает.
Ну, я уже с начала сезона вижу в нем желание в том же Кубке Англии, в Кубке Англии побеждать. По-моему, он еще не разменивался на второй состав по ходу этого кубка. Ну, подход, по-моему, достаточно давно изменился. Наверное, уже с прошлого года. И в Кубке Лиги, и в Кубке Англии с его стороны.
В Кубок Лиги он Саутгемптону отдал, просто выпустив второй состав, ну, полуторный. А Саутгемптон было ясно, что приедет основой. Окей. Ну, хорошо, видите что-то, изменения? Изменения, на самом деле, я тоже вижу, но я думаю, что все они не спортивного толка. То есть дело не в спортивном, проявлении спортивного желания выиграть, а совершенно у других. Давайте про Монако поговорим.
Давайте.
Может ли Арсенал выиграть у Монако?
Маловероятно.
Выиграть, я сказал, не пройти через
выиграть
Монако,
может.
Выиграть.
Я даже думаю, что Арсенал выиграет.
Но?
Но не пройдет. Это будет сложно сделать, все-таки у них, конечно, качественная защита.
Вам вообще Монако понравился в первой игре?
Достойно выглядели. Они реализовали то, что у них было. Этого достаточно, чтобы победить, правильно? Есть три момента, ты три гола забиваешь.
Да, я думаю, что у них было больше, чем три момента.
Ну, пусть четыре было момента. Некоторые индивидуальные оплошности наших игроков. Мне не совсем до сих пор понятно, как... По сути, два гола были сделаны индивидуально игроками Монако.
Я бы скорее сказал, индивидуально нашими игроками. Но даже... один гол сделал Чемберлен, просто третий.
Да, может быть, это даже так. Ну, вы знаете, Чемберлен упустил, потерял мяч, но вот этот проход совершенно недопустимый, конечно. Ну и плюс сказался маленький рост голкипера. Я думаю, пару сантиметров добавь в его руки, и он уже потащил бы этот мяч. Но это не отменяет того факта, что очень плохо сыграла защита в эти моменты.
Ну, так что, сколько процентов вы дадите за то, что Арсенал пройдет?
30.
Чего себе. 30 это так, это, я бы сказал, это очень оптимистично. Ведь победа нужна 3-0 или 4-2, Антон.
Ну, можно и 3-1, и мы перейдем в серию пенальти.
Ну, дополнительное время, как минимум.
Тоже неплохо.
Я на самом деле думаю, что Арсенал может выиграть у Монако и 3-0, и 4-2. Но Арсенал не может это сделать по заказу. То есть какой-то другой день, да? А вот 17 марта нет. Я, честно говоря, ни в матче на Этихаде, ни в матче на Олд Траффорде не увидел вот этой силы. То есть я все равно увидел дрожащие колени. Несколько, да. Не так, как это было всегда. Было получше, конечно, но тем не менее, готовность совершать эти идиотские ошибки сзади. Ну, один гол Руни вообще чего стоит?
Ну, Иван, не бывает безошибочной игры. Мы отбросим эту игру.
Да, разные ошибки, понимаете, разные. Вот даже Валенсия, откативший мяч назад, это другая ошибка совершенно.
Иван, любой гол вытекает из чьих-то ошибок.
Не всегда далеко. Гол, который забил Каутиньо в ворота Ман-Сити, ничего не вытекает. Каутиньо подвинул мячик и засандалил так, что никто не вынул. Это миф распространенный, что без ошибок не бывает голов. Бывают же, в конце концов, отличные действия нападающего. И не всегда это ошибки защиты. Но дело в том, что Арсенал, конечно, выглядел в Манчестере и раз, и на Этихаде, и на Олд Траффорде получше, чем это мы привыкли видеть обычно. Но мне кажется, что даже для Монако этого недостаточно.
Я думаю так, Иван. Я согласен с вами, что был определенный страх в наших игроках в игре с Ман Юнайтед. Особенно он, я бы сказал, он проявился после того, как мы забили второй гол. Абсолютно потеряли контроль над игрой. Ну, инициативность потеряли в игре. То есть мы достаточно хорошо оборонялись, но при этом не было возможности... Ну, да, не так хотелось бы мы проявляли себя, чтобы убить игру. Были там два момента, да, наверное, у Санчеса, один еще какой-то. Но в целом игру контролировал Юнайтед, учитывая к тому же, что у них было 10 игроков. Но мы выстояли. Это тоже немаловажный факт.
Нет, это важно постфактум. Что да. Эта игра была выиграна, и мы ушли из поля не с понурыми головами.
Ну, а второй момент. И Монако. Единственная сила Монако – это в их обороне. Они очень мало забивают. И первая игра с Арсеналом – это было исключение. Я не думаю, что им получится забить нам больше двух мячей, например, в предстоящей игре. А вероятнее всего, они не забьют больше одного. Я думаю, что два мяча мы наверняка сможем его забить. Это, да, ну, счет 2-1 будет недостаточно для прохода, но тем не менее, вряд ли у них уже будет возможность отгрузить нам три мяча, потому что в этих трех мячах определенная доля везения была. Они нам много не забьют, а мы им забьем несколько, а там что, как уже получится дальше.
Ну, я думаю...
И, да. И кроме того, Иван, я думаю, давление будет и лежать и на игроках Монако, потому что для них это в новинку играть на этой стадии турнира. Ну, потому что они давно уже не играли в Лиге Чемпионов, по-моему, в принципе, да? И это не столь... Не думаю, что это очень уж сильно закаленные игроки, и, возможно, этот фактор скажется. Поэтому наша победа вероятна очень, но проход, конечно, намного меньше вероятен.
Какое место займем мы в этом году, Антон, в чемпионате? Выиграем ли мы кубок, во-первых? Ну, так, у Ливерпуля ж надо будет выиграть, видимо.
Мне кажется, уже после этой игры с Манчестер Юнайтед особо никого и не интересует, выиграем мы его или нет, да? Мы выиграли самую важную игру в
кубке. Да. Да, есть такое ощущение, что кубок вообще у нас уже закончен. Мы уже его типа взяли, а остальное все там.
Да. Ну, вероятно, выиграем, Иван.
У Ливерпуля.
Было бы очень красиво выиграть у Ливерпуля в финале, да?
Да уж.
Но я боюсь, что Ливерпуль тогда не дойдет, Иван.
В день рождения Стиви Джерарда. Вы знаете, да?
Финал будет,
день,
да?
День рождения Стиви Джерарда. Это будет его последний матч за Ливерпуль.
Угу. Ну, вряд ли это им поможет. Боюсь, что они туда не дойдут, поэтому я думаю, мы выиграем. Даже если они не дойдут, я считаю, Арсенал все равно сильнее окажется.
На сегодняшний день.
В целом по сезону.
В целом по сезону, если мы сейчас будем говорить, то у Ливерпуля форма лучше. Ну, по форме считаются 6 матчей либо последних, либо последние 6 в гостях и плюс последние 6 дома. Лучшая форма у Ливерпуля, а вторая у Арсенала. А Вест Хэм, с которым мы играем, между делом тут, в субботу, и нам, в общем, видимо, обсуждать эту игру незачем, да?
Ну, разное бывает. Тоже могут попадаться.
Вест Хэм?
В первой игре...
Вест Хэм выиграл одну игру из 12, и по форме находится в зоне вылета. То есть, если бы он так играл весь сезон, он был в зоне вылета.
Любая серия заканчивается когда-нибудь, в том числе серия поражений.
А у них нет серии поражений. У них там 2 поражения, ничья, вот так у них.
Серия не побед.
Серия не побед, да. Ну, думаете, конечно, на поле Арсенала должно закончиться?
Да? Конечно. Шанс у них не проиграть, наверное, не больше 20%. Наверное, сейчас скажете, что это много, да? Ну, я думаю, есть. Мы, конечно, фавориты.
Ну, надо сказать, что букмекеры считают несколько по-другому. Они считают, что шансы Вест Хэма не проиграть всего в 2 раза меньше, чем шансы Арсенала выиграть.
Ага.
То есть, грубо, 65 на 35.
Ага.
Мне кажется, что вот после победы в Манчестере... Вест Хэм не должен для Арсенала быть каким-то трудным камнем. Ну, просто потому, что Арсенал умеет вымучивать победы, когда с андердоги даже упираются, да, вот эти 2-1, все эти победы, там, над Купиаром, допустим. Домашние, я имею в виду. При плохой игре все равно Арсенал умеет это делать, особенно когда борется за четверку, да?
Ну, это хорошее качество.
Если он умеет вообще это делать, то да, если он умеет это делать только когда над ним виснет реальная угроза лишиться 4-го места, то в общем. Я вообще не понимаю этой темы с 4-м местом. И, кстати, Ван Галь, вы знаете, да, он перед игрой с Арсеналом сказал, что для него важнее 4-е место.
Я такого не видел. Я заходил на сайт Manchester United перед игрой.
Да, он сказал,
что может, не
4-е место важнее. Чем...
Может, я там не все читал, но...
Ну, он за это уже поплатился, уже.
А его посыл был в том, что тот, кто выиграет этот матч, тот окажется фаворитом за четверку.
Да не в этом у него был посыл. Он сказал, что он полностью согласен с Венгером, а что 4-е место важнее кубка. Вот и все.
Ну, наверное, так уже считают, Иван, 19 клубов из 20 в Премьер-лиге.
Я не понимаю, что такое клубов. Я понимаю, что перед ним ставится задача попасть в Лигу Чемпионов, безусловно, перед Ван Галем. Нет сомнений никаких в этом. Но, извините, команде, которая играет в 2 турнирах и не играет в Лиге Чемпионов, на всякий случай, в Европе вообще, Манчестер, делать вот эти выборы, я вообще не понимаю вот смысла этого разговора.
Подождите, по-моему, выбор никто не делает. Это лишь констатация факта. Тренер Уигана в свое время заявил, что он бы поменял сохранение места в чемпионате.
Это не тренер заявил, это заявил
президент. Да,
согласен. Это заявил президент. Ничего страшного.
Виган... Но это еще более важная фигура в клубе, да?
Да, Уиган в этом году вылетает из чемпионшипа уже. Ровно.
Проблемы, Иван,
да ну... не в этом дело. Ты ж думай, что ты говоришь-то. Слово материально.
Это ваша болельческая точка зрения. Я думаю, с таковы реалии, что
бесспорно.
С этим согласны 95%
хозяев.
Президентов, хозяев. Да, хозяев клубов.
Возможно. И что?
Ну,
и что? Вас... Так, что? Понимаете, не все то, что ты думаешь, хозяин клуба, ты можешь озвучивать. Потому что ты высоко сидишь, на тебя много глаз смотрит и много ушей тебя слушают.
Иван, я думаю, это сегодня не так критично. На него разве набросились болельщики за эти слова? Я такого не слышу.
Да неважно. В тот момент же все стало понятно, что Уиган больше мы не увидим. Мы его и не увидим больше.
Я думаю, связь здесь... Причина-то, конечно же, не в его словах. У них они и так были последней командой лиги, их тянул Мартинес, правильно, как тренер. Но независимо от его желаний, предпочтений, Уиган просто команда, не способная оставаться в премьер-лиге, но не потому, что она не мечтает о трофеях, таких как Кубок Англии, правильно? Ну, то есть тут мы сейчас философствуем. Я крамольного в этих словах ничего не вижу.
Да я крамольного, в общем, и не ищу. Я просто говорю о том, что вот Летом, то, что Ван Галь говорил, то, как играл Манчестер Юнайтед, я смотрел матч с Реалом 3-1, когда они выиграли. У меня было полное ощущение, что в целом Манчестер нашел себе правильного тренера. И сейчас Манчестер Юнайтед, что называется, попрет. Манчестер Юнайтед не попер, Манчестер Юнайтед играет плохо. Ну, в целом, по чемпионату неважно играет, выглядит неважно. Я понимаю, что в этом вообще теперь я понимаю, что в этом прямая вина тренера просто.
Я вообще не считал Ван Галя тренером, который входит в когорту топ-тренеров
европейского футбола. 5 полуфиналов Лиги Чемпионов, это, наверное, 6 тренеров, 7 имеет.
Ну, подождите, он получал эти 5 финалов, наверное, половину из них с кем? С Аяксом или ПСВ?
5 полуфиналов.
Ну, 5 полуфиналов. Из них
с Баварией, наверное, с Барселоной.
Один или два. Ну, не
с
больше.
С Баварией, с Барселоной, с Аяксом.
А, ну и это давние времена, Иван. Это было. Время в прошлое.
2010-е это все уже?
Это был финал, Иван. Угу. Но он не выиграл.
Я вообще вам про полуфинал говорю.
Ну, он в 10-м прошел финал, соответственно, он был в полуфинале, верно?
Да. Короче говоря... Да, Манчестер Юнайтед, в общем, с Ван Галем не угадал. Все, я для себя
вывод сделал. Ну, я и с этим не соглашусь. Да, определенно, их планка и задача на сезон была вместо четверки. Вероятно, они ее достигнут.
Вы подождете конца, я понимаю, что вы будете.
Ну, они, вероятно, достигнут вместо четверки. Они не возьмут чемпионат, но я думаю, ему эту задачу никто и не ставил. У него будет вторая попытка в следующем сезоне, которую он, скорее всего, не реализует, и тогда его, скорее всего, сместят. То есть все логично, все нормально.
Если он не попадет в четверку, он работает и закончит.
Ну, с этим я тоже соглашусь, но он, вероятно, попадет туда, Иван.
Не знаю. В моем понимании там Ливерпуль фаворит. Ну окей, Антон, короче говоря, вы не ответили, какое место мы займем?
Третье.
То есть не второе? Как?
Я думаю, нет.
А в Лиге Чемпионов мы закончим. Сейчас финал с Ливерпулем закончится неизвестно как. Если там будет Ливерпуль.
Угу.
Потому что если там будет какая-нибудь Астон Вилла, то есть подозрение, что мы проиграем, наверное, да?
Но мы уже Халлу
готовились проигрывать.
Мы сильнее, Иван, стали.
Да, во-первых, нет.
Я думаю, не будет такой ситуации, что мы оступимся на андердоге.
То есть вы, короче говоря, в целом полны оптимизма.
В Кубке Англии, да.
Да, ну и в чемпионате. Третье место, счастье, да?
Ну, почему счастье?
Ну как?
Положительный для команды результат.
Ну, и для вас счастье, значит, расположительный результат.
Нет, для меня не счастье.
Так я и положительным результатом это не считаю. Это отрицательный результат при тех ресурсах и той истории, которую имеет Арсенал.
Я не хочу с этим соглашаться. Вы же знаете.
Знаю, знаю.
Я хочу победы в Кубке Англии, но... Ой, в Кубке... Я хочу победы в чемпионате, но... Ну, раз нет, так нет.
Да-да, я понимаю. Вы очень лояльны. Хорошо, Антон. Сейчас мы возьмем ваши прогнозы. Вы что поставили на матч Арсенала с Хэм?
Я поставил победу, я не помню, с каким счетом. 2-0, наверное.
Ну да, самый предсказуемый счет, типа. Хорошо. Спасибо вам за участие.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.
И мы сейчас этими 2-0 будем отстреливать предсказателя.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, бойди, и зимой, и летом, Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей.
Ой, привет, привет, Иван. Значит, я хочу вам напомнить, да, что в прошлой передаче вы говорили, что вот этот самый мой питерский «Зенит», он настолько слаб, что уступил даже «Монако». Это я так, без задней мысли, просто вспоминая о результате матча «Арсенала», хочу вам ответить, что «Зенит» был и не так уж и плох, да. Вот. Ну, а по результатам непосредственно нашего сражения, я согласен, да, вы хотите сказать, что с небольшим перевесом вам удалось на последних минутах вырвать победу, но вы прекрасно понимаете, да, что о том, значит, что Арсенал проиграет Монако, Нострадамусу было известно, поскольку у него контракт со звездой Сириус заранее известен. Его, естественно, попросили, что, ну, давайте уступим. У людей и так, в общем, настроение-то испортится в связи с поражением на своем поле. Если еще и Нострадамус, как всегда, разгромит блок, ну что? Что люди будут? И погода плохая, и обстановка тяжелая. Ну, куда еще? Конечно, Нострадамус, как человек, как вы иногда справедливо отмечаете, гуманнейший. Он сказал, ладно... И не дал мячу попасть в ворота там, где бы, так сказать, не сработали ваши эти коэффициенты. В общем, небольшой перевес у вас появился, но это чистый гуманизм. То есть гуманизм в его чистейшем проявлении. Так, я уже много говорю, так что теперь и вы, Иван, что-нибудь скажите.
Чистый, да. Чистый, это мне нравится. Чистый. Чистый. Значит, мне все это напоминает, был такой теннисист бразильский.
Бразильский?
Да, его звали Густаво Куэртен. Отличка, у него была Гуга.
Гуга.
Да, его весь мир звал Гуга. Угу. Так вот, Гуга, он был, между прочим, первой ракеткой мира. Наверное, года 2 или 3. Ролан Гаррос выигрывал много раз. Вот, так вот он, когда он был на пике, он проигрывал только больной. То есть, как только он начинал кому-то проигрывать, у него сразу начинало что-то болеть, и он либо снимался, либо демонстративно валял дурака. Чтобы все поняли, что проигрывает он только потому, что он больной. Потому что на самом-то деле, конечно, он всех рвет.
Ну, вы абсолютно справедливо, Иван, заметили, что он действительно был лучшим в этот момент, как и Нострадамус сейчас. То есть ни у кого вообще не вызывает сомнений, что Нострадамус, конечно, величайшая фигура в области прогнозирования чего бы то ни было. Вот. А временные, так сказать, ваши даже не успехи, а просто вот такие опережения его в жизни, да, это следствие его гуманизма, как я уже сказал.
Да, 63-й сезон. Беспределен гуманизм. Беспределен. Нет предела никакого. Третий сезон засаживает, все гуманист.
И опять-таки хочу сказать, что эти ваши коэффициенты, да, действительно, в общем, эта уловка вам удалась в свое время, да. Если бы не они, как считала наша комиссия, то все было бы выиграно с огромным перевесом Нострадамусом. Но коэффициенты, они, в общем, вам помогли.
Мы вам вообще подарили в прошлом туре коэффициент 3. Просто вот взяли и подарили, поставив Манчестер Юнайтед, Сандерленд, ничью. И все. Так что, кто из нас гуманист, еще неизвестно на самом деле. Кто гуманнее. Мы не претендуем, кстати, на гуманнейшего из гуманнейших.
Я думаю, это вы правильно делаете, что не претендуете. Уж в этом-то точно, да.
Да. Ну, что ваш этот гум
поставил? Наш двоечка, да, Crystal Palace с Queen's Park Ranger.
Где там моль наша?
Вот, думаю, что моль ваша работает. Это, так сказать, к слову о вашей гуманности. Uh-huh. Вот, значит, Crystal Palace, боевая ничья с Queen's Park Rangers. Uh-huh. Боевая ничья 2-2.
Ах, жаль. Моль была с Бадуна. У нас 1-1. Подсмотрела ничью, но не ту.
Ну, потому что вы не хотите принести радость болельщикам. Здесь будет забито 4 мяча, болельщики порадуются. Вот. Ну, а то, что и вы поставили ничью, говорит о том, что, конечно, вы учитесь у нашего великого Нострадамуса. Mm-hmm. Что у вас с двоечкой?
У нас тоже боевая ничья 2-2. Но в другом матче.
Так, в каком?
Матче Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм.
Это очень любопытно, потому что у нас там коэффициент 3, и у нас в том матче ничья 1-1. Я думаю, что ваша моль действительно была с Бадуна, и она просто перепутала.
Да.
Вот, что-то такое вам надо скорректировать.
Запоминающее устройство отказало, пришлось это на память положиться.
И зря она положила
себе на это. Память отказала.
На это не надо ей в следующий раз. Значит, 1-1 у нас Манчестер Юнайтед Тоттенхэм, но с коэффициентом 3.
Угу. У нас коэффициент 3 на самый предсказуемый результат тура.
Так.
Арсенал Вестхэм 2-0.
Ну, я боюсь, что нет у вас коэффициента 3. То есть не только боюсь, а я это утверждаю, поскольку 2-0.
Так понятно, самый предсказуемый результат тура же.
Ну, в общем, да. В общем, да.
То есть вас все, что может, это вот слезать с кого-то, то, что знают все. А что-нибудь самостоятельное?
Нет, я думаю, здесь просто ваша ноль неожиданно встрепенулась и увидела единственный правильный результат, который вам и донесла. Да?
Зачем-то? Как-то... Зачем-то?
Вместо того, чтобы сказать, что он плохой, вам надо что-то менять, действительно. Что-то в софте у вас там явно какой-то вирус.
В софте? Какой-то. А, в софте вы имеете в виду?
В софте, да.
Софа у нас без вируса в целом. Мы нормально на ней лежим, на софе.
Ясно. Ну, я не знаю. Нет, в основном Нострадамус, что он, конечно, аскетически так. Он все время в деле, он ему даже и прилечь некогда.
На софу.
Вот, на софу, да. Значит, коэффициент 5 у нас, в общем, далеко не самый такой главный матч, потому что мы, как правило, ставим на главный матч, в отличие от вас. Но в этот раз, в общем,
Crystal Palace с Queen's Park Rangers, да, это главный матч тура, согласен.
Вот, решил, но я говорю, что в этом туре мы, значит, решили пройти и по таким второстепенным матчам, поэтому у нас...
Как Манчестер Юнайтед Тоттенхэм, да, я тоже понял.
На Лестер Халл. Лестер Халл.
О-о-о-о.
Наша пятерочка, пятерочка наша.
Ну, к этому моменту моль уже опохмелилась и... Пришла в чувство.
Подождите радоваться. Гости увозят победу 2-1.
Ты 1-0, гости увозят победу у нас. Ну, уже получше.
Ну, да.
То есть, пивка моль хватануло к этому моменту, но еще не полностью.
Хватануло, но или недостаточно, да. Или опять перебрало.
Нет, недостаточно.
Да. Недостаточно, да. Что у вас коэффициент?
У нас Бернли Ман-Сити.
Так.
Вы будете удивлены. Ман-Сити выиграет.
И счет?
2-0.
У вас и пятерочки нет. Я хочу сказать, что, видите, Нострадамус, в общем, когда он пошел на поводу в прошлом туре, да, он, так сказать, разрешил вам выиграть, поскольку вы все были в горести после домашнего поражения Монако. Но сейчас уже вот дело пошло серьезно. Как вы видите, у вас практически нет коэффициентов, потому что, честно говоря, они нам надоели. Вы только благодаря им выигрываете. Ну и вот блестяще ликвидированы ваши коэффициенты.
И дальше-то вот. Что?
И мы ожидаем, значит, разгромную победу в этом туре. Ну, Нострадамуса, конечно.
Да. То есть две игры не заканчиваются в ничью, Лестер не проигрывает, и на этом, в общем, все ваши коэффициенты идут туда же, куда и наши. Короче говоря, надежда у вас есть, но слабая. Я даже бы, вот, на месте букмекеров, я бы дал хорошую ставку на то, что мы этот тур не проиграем.
Вы этот тур не проиграете? Нет, этот тур вы точно проиграете.
Ну вот.
То есть еще по поводу того тура могли быть какие-то сомнения, да, потому что это сделал специальный Нострадамус. Но здесь, в общем, все понятно.
Ага, я предлагаю букмекерам, которые нас слушают...
Я предлагаю людям просто квартиры закладывать.
Да, мне предложить коэффициент мне. Мне на то, да. Что мы...
То есть можно смело ставить квартиры на то, что...
Да не дали коэффициента еще, на что ставить-то? Вот событие понятное, что Блок не проиграет Нострадамуса.
Нет, он как раз этот тур проиграет.
Но я знаю, что нас букмекеры слушают, поэтому они, если заинтересуются, пришлют мне коэффициент, я поставлю копеечку.
Нет, копеечку не надо, вы уж ставьте по-крупному.
Я по-крупному не ставлю, видите ли. И никому не советую, только если тещину квартиру, вот единственное.
Это правильно. Тем не менее... Значит, и правильно, главное, что вы опасаетесь немножко. Потому что в следующем туре, конечно, победит Нострадамус.
Да. Следующий тур покажет. Весна уже, между прочим, Сергей, весна.
Ну, весна, а погода не очень хорошая, да. Поэтому у вас были какие-то шансы, да, все-таки это зависит от погоды. Но я думаю, что сейчас к выходным и небо будет ясное, и солнышко выглянет, как-то все прояснится. И главное, что прояснится – неоспоримое преимущество Нострадамуса. Его профессионализм, вот, который немножко иногда оттеняет его гуманность.
Хорошо, Сергей, спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск Арсенал подкаста. С вами был Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем все равно только мы.